Глава 5. С неба на лекцию. Я вошел в мою камеру заключения. Комната имела около 30 квадратных метров. Высота же едва ли была выше 4 метров. Стены были покрыты фанерой. Одна лампочка на потолке, другая на письменном столе. Две узкие кровати у стен и несколько простых стульев. После роскошного кабинета мистера Бейли эта комната показалась мне более чем скромной. Но могло быть и хуже, вспомнил я слова сестры милосердия и потому не очень опечалился. Уильям ушел, и скоро мое внимание было привлечено большим чертежом, закрывавшим половину стены. На синей чертежной бумаге я увидел профиль подземного городка мистера Бейли, изображенного в разрезе, и отдельно планы каждого этажа. На чертежах не имелось пояснительных надписей, но все же они давали общее представление о всем сооружении. Центр городка занимала огромная труба, в которую мы упали. Вокруг этой трубы шли пронумерованные помещения. Городок имел 5 этажей ниже уровня земли и 3 этажа в стенах кратера. Ниже 8 этажа виднелись 2 пещеры, по-видимому, естественного происхождения. Вправо от центральной трубы, вдоль 5-го, считая сверху вниз, этажа шла боковая труба, и оканчивалась она далеко за пределами комнат, выходя наружу. Эта труба больше всего заинтересовала меня. Первой моей мыслью было, что эта труба предназначена для отвода воздуха, входящего сверху. Однако, если бы через эту боковую трубу выходило столько же воздуха, сколько входило, то на поверхности должно было бы существовать второе воздушное течение, и убыли воздуха не замечалось бы, тогда как тщательно составленные нами синоптические карты показывали, что воздушные течения со всех концов земного шара направляются к одному месту, не встречая никакого обратного течения. Если же ветер всасывается в подземный городок и никуда оттуда не выходит, то, черт возьми, давлением воздуха весь городок должен был бы давно взорваться, как котел, переполненный паром. Дверь открылась, и в комнату вошел Никола. Он тщательно закрыл за собой дверь и, почесав голову, вздохнул. Я ожидал, что он будет укорять меня за пренебрежение к его советам, но он заговорил об ином. Никола сообщил мне, что в одном из коридоров он встретил двух Иванов, двух якутов, пропавших год назад в ноздре Айтайона. «Ты еще веришь в ноздрю?» — спросил я его.
«Лучше было бы нам попасть в ноздрю Айтайона, чем этого Йора», — ответил озабоченно Никола.
Он успел перекинуться несколькими словами со здешними якутами и узнал, что они работают в какой-то большой трубе по уборке и отвалке мусора, приносимого ветром из центральной трубы. Я посмотрел на план. Так вот для чего существует боковая труба. Два Ивана жаловались Николе, что их держат как рабов, никуда не пускают, но кормят сильно хорошо. В комнату постучались. Вошел Уильям и пригласил нас на своем непонятном языке, подкрепляя слова жестом, следовать за ним. Мы повиновались. В коридоре у двери стоял якут Иван-старший. Уильям поручил ему Николу, а со мной двинулся дальше. Мы пересекли коридор, сели в кабину лифта номер 50, поднялись этажом выше и остановились у двери номер 13. Уильям без стука отворил дверь, и я следом за ним вошел в большую комнату. Здесь, видимо, была лаборатория. На столе в идеальном порядке были расставлены сложные аппараты с компрессорами, медными трубами, змеевиками и холодильниками. Целыми рядами были расставлены стаканы, чаши, сосуды. Их посеребренная поверхность блестела при ярком свете двух дуговых ламп. Вид этой ослепительной посуды был таков, как будто богатый наследник вынул из сундуков дедовское серебро, чтобы полюбоваться своими сокровищами. Но я уже знал, что такие сосуды с посеребренными стенками для отражения теплоты употребляют при опытах с жидким воздухом. Жидкий воздух! Ведь его плотность в 800 раз больше атмосферного. Не представляет ли городок Бейли фабрику для превращения атмосферного воздуха в жидкий? Занятый своими мыслями, я сперва не заметил человеческую фигуру, склоненную над одним из столов. Это была женщина в белом халате. Она подняла голову, и я узнал сестру Милосердия. Она также узнала меня и улыбнулась, видя недоумение, отразившееся на моем лице. «Пожалуйста, пройдите в кабинет, отец ждет вас», — сказала она, протягивая руку по направлению ко второй двери. Я постучал и вошел в комнату. Она была почти такой же величины, как первая, но здесь не было инструментов. Зато все стены были уставлены полками с книгами, а на большом письменном столе лежали груды листов, исписанных химическими формулами. При моем появлении из-за стола поднялся очень высокий, пожилой, но еще моложавый на вид человек с русыми волосами, серыми глазами и румяными щеками. Его добродушная улыбка очень напоминала улыбку девушки. Он крепко пожал мою руку и сказал: «Мистер Бейли и Элеонора уже говорили мне о вас. Мы нуждаемся в таких людях, как вы. К сожалению, вы не химик, но все же ваша специальность довольно близко соприкасается с моею. Вы так же, как и я, питаетесь воздухом», — улыбнулся он. Он говорил так просто, как будто я пришел к ним по своей воле и предлагал им свои знания и труд. «Моя фамилия Энгельбрект», — сказал он. «Садитесь, прошу вас».